Итак, друзья, ну сегодня у нас завершающая лекция курса «Ницше. Судьбы Европы». И после того, как мы дообсудим тему Ницше и русской культуры, я буду говорить о сущности европейской цивилизации. В прошлый раз мы обсудили первые отечественные реакции на Ницше, статьи Преображенского, Лопатина и Грота. Потом перешли к таким более серьезным фигурам, к Николаю Федорову, к Владимиру Соловьеву, к Семену Франку. Сегодня будем говорить о четырех других авторов, о Шестове, Мережковском, Вячеславе Иванове и Андрее Белом. Будем говорить достаточно бегло, я не буду, как в прошлый раз, сильно заострять внимание на взглядах и биографии этих людей, просто для того, чтобы несколько сэкономить нам время. Вот если помните, мы в прошлый раз сказали, что старшее поколение отечественных мыслителей отнеслось к Ницше, что называется, критически. А вот Франк, такой, ну, представитель более молодого поколения, уже увидел в Ницше позитивную фигуру. Не аморалиста, а морального идеалиста. Я тогда назвал такой поворот таким перехлёстом в обратную сторону, то есть от критики, наоборот, к возвеличиванию. И вот что интересно, большинство других авторов, примерно равных Франку по возрасту, они, в общем, пошли как раз за ним. Иногда степень их восторга в отношении Ницше, ну, доходила до некоторых карикатурных уже пределов, что мы сегодня и карикатурных масштабов, о чем мы сегодня будем говорить, что я сегодня продемонстрирую. Ну, вообще, в целом, восприятие Ницше авторами Серебряного века, причем не только как времени, но и просто как реальных представителей литературы Серебряного века, можно свести к двум моментам. Первый, он, собственно, находит продолжение, он имеет начало еще в более ранней критике, это сопоставление Ницше с Толстым и Достоевским. Вот такая вот любимая тема, что ранних критиков, что поздних. Сопоставление иногда достаточно любопытное, но обратите внимание, что Ницше сравнивается не с Кантом, не с Гегелем, не с Шопенгауэром, или там, например, не с Платоном. Он сравнивается не с коллегами, он сравнивается с писателями, мыслителями отечественными. И второй момент, вот вы здесь, возможно, будете удивлены. Дело в том, что русские авторы увидели в Ницше тайного христианина и религиозного пророка. Вот такой интересный поворот. Начнем мы с Дмитрия Сергеевича Мережковского. Сегодня не будет у нас презентации. Вот, опять же, так сказать, для экономии времени. Смотрите, в прошлый раз мы упоминали Мережковского, я даже приводил его цитату, такую достаточно фанатичную, о том, что, значит, будет богочеловечество, будет Третий Завет, жених, невеста, значит, в котором там разрешится все земные, значит, в котором будет воплощено все будущее. Вот для этого, для того, чтобы этот Третий Завет осуществился, необходимо там уничтожить государство, отменить церковь, в общем, такой пошел политический радикализм. Сегодня, в принципе, столь радикальных цитат не будет. Мы рассмотрим Мережковского более предметно и скажем о том, что для начала, что, конечно, он сам по себе очень крупная фигура, как, не только как критик, потому что здесь вот его как раз богоискательство, они оставляют странные впечатления, но он еще и замечательный писатель и поэт. Его отношение к Ницше было различным на протяжении жизни, но современники на рубеже веков особенно, они считали его таким образцовым ницшанцем. Для Мережковского вообще характерны попытки соединить вот такую парахристианскую эсхатологию, несколько сектантскую, с гегелевской диалектикой. Ну вот даже вспомним вот эту тему с Третьим Заветом. Третий — это то, что, значит, вершит, каким-то образом снимает остальные два. Вот тема соединения несоединимого, идея вот любовь к парадоксам, она очень важна для Мережковского вообще, и она важна в том числе для его литературной трилогии «Христос и Антихрист», Ну, как вы можете увидеть из названия, тут тоже это сопоставление, они же там, не, можете догадаться, что они не разводятся там, что один плохой, другой хороший. Наоборот, они пытаются, так сказать, соединиться. У Мережковского трилогия, эти три романа, они выходили с 1895 по 1905 год. Включается, я не сказал, название книг. Книги это, во-первых, «Юлиан Отступник», первый том, второй том это «Леонардо да Винчи», и третий это «Петр и Алексей». Что объединяет все эти фигуры и все эти эпохи? Они находятся, вот особенно о фигурах важно сказать, они все находились в пограничных точках между язычеством и христианством. Юлиан, император 4 века, римский император, он, собственно, рожден в христианстве, потом он ушел из христианства, поэтому его и называют апостатом, отступником. Вот. И он пытался античное язычество возродить. Да Винчи — это человек возрождения, где, наоборот, доминация христианства, и там прорывается язычество, которое уже как достаточно трудно остановить. «Петр и Алексей» — это роман о царе Антихристе, да, как его, так сказать, нередко называли, особенно в сектантской, в староверческой среде. И ему в романе противопоставляется, наоборот, такой набожный его, так сказать, религиозный сын. То есть везде у Мережковского имеются вот эти вот противоположности. Противоположности между языческим и христианским, между антихристианским и христианским. И два, вот мы посмотрим два его первых романа, которые прямо изобилуют ниджанскими мотивами. Сцена, пожалуйста, из «Юлиана», где описывается поругание идолов. То есть, ну, христианство как бы уже победило в Римской империи, толпа сносит идолы язычникам. Вот, в частности, свергает статую богини-матери Деметры. Ну, она здесь будет в этом отрывке и Деметра, и Кибела. В принципе, это одно и то же. Очень важно сказать, что Кибела, Деметра – это мистериальная богиня, которая очень тесно связана с культом Диониса была. И обратите внимание, вот как в этом фрагменте его симпатии клонятся в сторону язычества. Да, казалось бы, не очень логично, но он выбирает такую сторону вполне себе по-ниджански. «Над толпой проносился крик: смерть, смерть олимпийским богам! Огромный монах с растрепанными черными волосами, прилипшими к потному лбу, занес над богиней медный топор и выбирал место, куда ударить. Кто-то посоветовал: в чрево, в бесстыжее чрево. Серебряное тело гнулось изуродованное. Удары звенели, оставляя рубцы на чреве матери богов и людей, Деметры-кормилицы. Старый язычник закрыл лицо одеждой, чтобы не видеть кощунства. Он плакал и думал, что все теперь кончено, мир погиб. Земля Деметра не захочет родить людям колоса». Деметра — богиня плодородия, да, поэтому, соответственно, этого и опасается старый язычник. И вот далее. Христианин-отшельник. Посмотрите, тоже вот как бы, как карикатурно Мережковский обозначает христиан. Христианин-отшельник с ненавистью ударил сандалии в грудь Кибелы. Он топтал эту голую грудь, и она казалась ему живой. Он хотел бы раздавить ее под острыми гвоздями тяжелых сандалий. Он шептал, задыхаясь от злости: вот тебе, гнусная, голая, вот тебе, сука». Под ногой его уста богини по-прежнему хранили спокойную улыбку. То есть акценты совершенно очевидны. Спокойная улыбка богини и, наверное, вот эта вот фанатичная христианская толпа. И, видя все это, потом уже Юлиан, затеяв свою реформу, он говорит, здесь тоже интересный момент с ниджанскими мотивами: «Они думают, Эллада умерла. Вот со всех концов света черные монахи, как вороны, слетаются на белое мраморное тело Эллады и жадно клюют его, как падаль. Но Эллада не может умереть. Эллада здесь, в наших сердцах. Эллада – богоподобная красота человека на земле. Она проснется, и горе тогда галилейским воронам». Галилеяне, естественно, это христиане. «Я ничего не боюсь. Гибель моя будет торжеством моим. Но перед тем, чтобы погибнуть, мы еще поборемся. В сердце моем Дионисова радость. Галилеянин, царство твое исчезает, как тень. Радуйтесь, племена и народы земные. Я вестник жизни, я освободитель, я антихрист». Обратите внимание, и Дионис здесь упоминается, и антихрист. Это очевидная отсылка к Ницше. В романе, вообще говоря, все не так однозначно, не то чтобы там христиане всегда абсолютно плохие, язычники все замечательные, нет, но лексика сама даже выдает влияние Ницше. И идея того, что победа христианства не была торжеством добра над злом, она тоже здесь видна совершенно очевидно.